Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. На днях, читая ленту новостей, я обнаружил, что социологическая служба ВЦИОМ подвела итоги очередного опроса, выяснявшего, кого же россияне считают людьми года, самыми популярными актерами, музыкантами и прочее, прочее. Так вот, впервые за долгие годы проведения этих опросов изменился самый популярный писатель. Дарью Донцову, которая занимала это место в течение, ну вот сколько я себя помню, сколько эти опросы под Новый год выходят, сменил сверх с пьедестала новый претендент. Теперь самым популярным писателем среди россиян является вовсе не Донцова, а Александр Пушкин. Поздравляю вас, коллеги. Оказывается, мы...
Я думаю, что это наша заслуга,
да, Юра. Со своим русским литературным каноном мы в тренде. Вот, и, в общем, изменчивый мир прогибается под нас. Но я бы хотел поговорить сегодня не о том, в очередной раз, чем велик Пушкин или чем велик проект «Полка», а о том, что вот этот, ну, как бы символическая смена лидера, велосипедиста в желтой майке лидера, она происходит под... конец десятилетия. Нас, конечно, могут убеждать математически подкованные люди, что десятые годы кончаются вовсе не сейчас, подождите еще год, но, как говорят русские классики, поздняк метаться, итоги десятилетия все уже подвели, в следующем году никто этого второй раз делать не будет.
В следующем году все это сделают снова.
Да, это
хорошо.
Мы тоже.
Но мы не можем остаться в стране. Поскольку мы... такие самоназначенные, самопровозглашенные хранители русского канона, то нам крайне необходимо как-то отлить в мраморе и в граните прошедшее десятилетие. Или выбрать из него то, что этой отливке потенциально могло бы подлежать. Давайте поговорим о том, чем это десятилетие останется в истории. Хотел бы только сразу предупредить, что, во-первых, мы будем выпивать, дорогие наши радиослушатели. Давайте проводим, да, уходящее десятилетие. 2010-е, ничего в них только не было. Хорошего в них не было. Хорошего в них было мало. Хотелось бы, чтобы его было больше. Но второе предуведомление в том, что мне не хотелось бы говорить сегодня только о конкретных книгах, составлять список Greatest Hits. Он достаточно очевиден. Вот наш друг и коллега Игорь Кириенков на страницах сайта The Village составил вполне исчерпывающую десятку. А может быть, того и гляди, и мы какую-то свою составим на страницах сайта «Полка». Да, и еще не вечер, и каникулы еще долгие. А давайте поговорим о каких-то тектонических сдвигах вокруг литературы или книжной индустрии, или того, как мы читаем и что мы читаем. И, ну, то есть, понятно, что поэт в России больше, чем поэт, а литература давно не сводится к набору конкретных названий произведений художественного жанра. Да? Про художественный жанр я только одну вещь скажу. Меня вчера совершенно, когда я открыл список Кириенкова, меня совершенно поразило, что 2010-е годы, это в том числе и «Метель Сорокина», ну или там в меньшей степени «Снав Пелевина». Да, «Метель» вышла в 2010 году, и она нам сейчас представляется, мне, по крайней мере, какой-то вот книгой уже, ну вот из примерно из времен, если не Чехова и Толстого, то, ну, как минимум, там, Чапаева и «Пустоты». Нет, это все было совсем недавно, и канонизация Сорокина, например, вот тот его статус, забронзовевший, закрепленный в том числе и недавними, так сказать, документальными Вами. Фильмами, да, он тоже произошел, вот это забронзовение произошло в течение последнего десятилетия.
Ну, очевидно, что кто-то должен сказать это первым, это то десятилетие, когда закончилась эра толстого романа в сознании читателя и началась эра нон-фикшн. Причем не просто нон-фикшн получил статус в литературе, да, сравнимый с худлитом. Не просто документальные и нехудожественные книжки обсуждаются и волнуют людей не меньше, чем романы, а иногда гораздо-гораздо больше. Но и противоположный процесс, более тонкий, я бы сказала, состоит в том, что мы начинаем видеть в документе художественное часто. Например, для меня одной из важнейших книг, как ни странно, вот в последние несколько лет, стал стала очень маленькая книжка под названием «Дневник токаря Белоусова», изданная проектом «Прожито». Проект «Прожито» собирает, расшифровывает и печатает дневники кого угодно, да, написанные в России. И этот конкретный дневник они издали маленькой книжкой. Это совершенно поразительный текст. Это совершенно поразительная литература, которая заставляет понять, почему Зощенко утверждал, что он не пародировал действительность, а фактически создавал реалистические произведения. Не в том смысле, что Токарь Белоусов говорит как зощенский персонаж, он очень серьезен и так далее, но ты прямо видишь, как сознание человеческое определяется языком. Мне это было очень дорого и ценно. И ты видишь хорошего человека, по чьему мозгу и по чьей речи катком проезжается вот такая машина идеологии, которая в одно и то же время представляет собой машину образования, поэтому это нельзя разделить, нельзя сказать, что это, безусловно, плохое явление, например, да? Это единственный язык, который у него есть в какой-то момент для литературного выражения себя.
Ну, тут любопытно, что, собственно, дневниковая форма, она такая освященная традицией. Очень многие авторы пишут и в те же самые 20-е, 30-е годы художественные произведения в форме дневника. Тут оказывается, что у них есть такое буквальное соответствие. То есть жизнь уже давно придумала все там, где пыталась подражать ей литература. А, ну и в принципе, действительно найденные документы, можно вспомнить не только Токаря Белоусова, недавно, например, изданную книжку, записную книжку «Секунд» майора Ржевского, совершенно неграмотную и упоительную. Это человек 18 века, который просто записывает свои текущие трудности, горести, любовные похождения и рецепты лекарств. Да, все это... Да, такое вторжение действительно не то, что даже нонфикшн, а того, что сейчас называют автофикшн, в наше литературное сознание. Собственно, и такие романы, как «Память и памяти» Марии Степановой. И,
ты нас назовешь это романом?
Ну, она, по крайней мере, мне кажется, называет это романом или романсом.
Да, романсом.
И, романсом,
дьявольская
романом,
разница.
Хорошо. Да, и рассказы Натальи Мещаниновой. И если мы отходим куда-то в сторону от прозы, например, «Found Poetry» Андрея Черкасова, который отыскивает поэзию там в случайных скриншотах, объявлениях, каких-то газетных заголовках и прочей несуразной служебной текстовой такой белиберде, все это нам
говорит... Да, я бы ни в коем случае не забывал о житиях убиенных художников Бреннера, Александра Бреннера, который тоже одна из важнейших для меня книг десятилетия, которая тоже непонятно что, то ли роман, то ли мемуар, то ли манифест, такая синтетическая и явно не сводящаяся к традиционной художественности прозы.
А я вот не могу не вспомнить роман Николая Байтова «Любовь Муры», представляющий собой...
Поддерживаю тебя всячески,
да,
горячо.
Представляющий собой переписку двух женщин на протяжении нескольких лет. При этом Байт утверждает, что это найденная переписка. И получается, у нас роман такой ready-made, да? То есть он взял переписку, положил ее под переплет, и это уже для нас как бы роман.
Что опять-таки по давнишний прием, когда автор выдает себя просто за публикатора неких документов.
Да, но...
Тут проницательный слушатель скажет нам, что дневники, записные книжки были всегда, биографии и мемуары были всегда. Чего вы... И какие-то вещи на стыке вымысла и документальности тоже не новость 2010-х годов. Чего так относитесь с этим нонфикшеном? У меня есть ответ на этот воображаемый вопрос. Во-первых, статус нонфикшена вообще в мировой иерархии, конечно, изменился и зафиксировала это Нобелевская премия Светлане Алексеевич. Первый в истории Нобель, который дали, ну, как бы за...
Чужую речь.
За чужую речь, да. И человеку, который пишет на русском языке. Уж давайте, ну, как бы, если это не событие в мире русской литературы, то что же тогда событие? Второе. Появился нонфикшн и расцвел нонфикшн, которого в России вот точно не было. Я помню, когда мы работали в «Афише», мой коллега и главный редактор Илья Осколков-Цинципер постоянно носился с какими-то вывезенными из-за рубежа книжками и говорил, вот посмотри, это почему это по-русски так не пишут, почему это на русский не переводят. Малькольм Гледвелл, Джаред Даймонд, такие книги, объясняющие мир вообще. Вот этот жанр появился на русском именно в 2010-е годы. Появился хороший популяризаторский научпоп.
И давайте отметим роль премии «Просветитель»
безусловно,
в этом
да,
процессе.
Безусловно, не даже не премии «Просветитель», а фонда Дмитрия Зимина «Династия», чьи книжные проекты, конечно, сначала запустили переводы всей этой красоты на русский язык, а потом просто из ничего создали целую шеренгу, целую когорту русских авторов, которых не было, их не было, никому не приходило в голову писать такие книжки.
Ну и несколько издательств, которые начали этим прицельно заниматься, да, такие как «Корпус», «Альпина», «Новое литературное обозрение», кто еще сейчас начинает «Индивидуум», который начинает активно выпускать
нонфикшн.
А второе, раз уж мы заговорили про «Индивидуум», появился журналистский нонфикшн, книжки, выросшие как бы из даже уже не газетных и журнальных, а из каких-то интернетных статей, когда ты...
Ну, я бы не сказала, что они выросли из статей, но они написаны журналистами и авторами статей. Можно вспомнить книжку Екатерины Кран-Гаус, например, или книжку...
Туровского.
Не одну книжку Зыгоря.
Где-то Зыгорь все-таки пишет это специально, а Туровский, конечно, он идет писать статью про хакеров в «Медузу», а потом из этого делает книгу. А Ольга Алинова делает книгу из своих старых воспоминаний, старых записей о Беслане и так далее и тому подобное. Насколько я понимаю, то, что делает сейчас «Индивидуум», как раз и связано с тем, чтобы взять журналиста, у которого есть своя тема, и из этой темы вынуть какой-то книжный... Катя Гордеева, которая выпускает уже по 3 книги в год, то книгу «Разговоров с Чулпан», то книгу про то, как победить рак, это тоже журналистский нонфикшн. И чем это, ну, хотел сказать хорошо, может, это и не хорошо, но в чем изменение по сравнению с 2000-ми годами? Конечно, если ты работал в 2000-й в редакции, ты никогда не думал о том, что конечной твоей целью является книга. Сейчас ты уже сам начинаешь на автомате складывать какие-то свои работы вот в этот будущий вольюм. И что важно для нас, для истории полки, в том, что присутствующая здесь Полина Рыжова ушла от нас в издательство «Индивидуум» и занимается теперь как раз продюсированием вот этого журналистского нонфикшена. Полина, объяснитесь.
Ну, насколько я понимаю, для себя это все равно жанр, пришедший из Запада, да, то есть западные журналисты не видят в этом большой проблемы написать книгу по материалу.
Мягко говоря, это...
Они видят в этом естественный этап своей карьеры.
Да.
Это абсолютный вот, такая же веха на твоем пути, как и, ну, как бы дедлайн на статью, только сроком чуть подольше.
И хотелось бы, на самом деле, у наших журналистов и публицистов воспитать тоже такую некий рефлекс, да, то есть превратить серию статей в книгу, но при этом не буквально соединить их между собой под одним переплетом, а все-таки придумать какую-то еще драматургию этой книги, это очень важно. Либо журналист вспоминает, как он исследовал эту тему, либо он в режиме настоящего времени исследует ее, но в любом случае нужна какая-то дополнительная драматургия. И мне кажется, что в этом как раз любопытный аспект, что нонфикшн на самом деле тоже строится по таким же законам, как и художественная проза. И если нонфикшн игнорирует эти правила, то это плохой нонфикшн, как правило. И по поводу нонфикшна, собственно, вы упомянули Алексеевича, а в этом году тоже очень важное произошло событие. Премию «Большая книга» выиграл тоже нонфикшн труд. Это биография Ерофеева, написанная группой авторов, в том числе нашим автором полки Олегом Ликмановым. По-моему, тоже очень интересный симптом.
Нет, ну вот бы я сказал, что первую большую книгу в 2006 году выиграл Пастернак Быкова, так что это как раз изначально.
Вот интересный симптом будет, если премию «Нос», например, получит комментарий к роману «Дар».
Или «Вторжение Фермата» Туровского, да. Потому что оно тоже в шорт-листе. Две книжки из шорт-листа – это сборник репортажей про хакеров и большой развернутый филологический комментарий.
Когда такой вариант, более тонкий вариант – это роман Николая Кононова «Вторжение», который также основан на документальном материале, на его собственных исследованиях.
Немного билетаризованная, абсолютно документальная история, да.
Я хотела пошутить в перерыве. Подлейте мне, пожалуйста, Юра, а то у меня гендерные стереотипы. Я даже не могу сама.
Я не дотягиваюсь.
Ну вот пока мы обсуждаем нонфикшн, у нас периодически возникает одно и то же слово. Это слово «найденное», что нечто найденное. Вот у нас...
Давайте выпьем за то, чтобы в новом году больше всего находилось и меньше всего терялось.
Аминь.
Так, найденное.
Конечно, мы знаем 90-е годы 20 века как время находок, но это скорее не время находок, не время обнаружения, это время возвращения. Все знали всегда, что есть вот эта запретная мигрантская или неподцензурная литература. И вот, наконец, сенсация, шок-сенсация, напечатали Набокова всего, допустим, да, и за ним стоит очередь, как за едой. Но нулевые годы...
Десятые.
Я один раз присутствовал на розыгрыше четырехтомника Набокова для ветеранов войны. Я дедушку попросил сходить туда, заполнить квитанцию, и, может быть, удастся выиграть. Вот, это было довольно сильное зрелище. Там человек, который стоял перед нами в очереди, у него в квитанции была написана подписка на Бокова. Ну, на Виктора Бокова, видимо, на поэта такого хорошего советского деревенского
поэта. Тот самый,
поэта.
Который Соловей мне крикнул: «Вить, я хочу гнездо завить».
Да, но значит... в 10-е годы вроде как у людей дошли руки, напечатав все очевидное, начать раскапывать что-то не такое очевидное, что-то, может быть, второстепенное, что-то... Нет, второстепенное – это плохое слово. Что-то не настолько популярное, как, я не знаю, как какие-то большие, огромная работа, которую проводит, например, Иван Ахметьев, который издает да. бесконечно.
Например, Сатуновского он издал достаточно академичного, и он же издал Ивана Пулькина, и у меня, на самом деле, под рукой целый список того,
что... И вспомним Павла Улитина, который вышел недавно, насколько я помню.
Павла Улитина, или, например, то, что делает издательство «Гилея», которое раз за разом откапывает какие-то невероятные футуристические тексты
Зальцмана.
И абориутские тексты. Павел Зальцман, Геннадий
Егор. Но самый знаменитый пример – это, конечно, Всеволод Петров.
Да, Всеволод
человек
Петров.
Большого масштаба, автор большого масштаба, который стал просто открытием последнего десятилетия, хотя свою главную повесть он написал
и
полвека назад.
Я бы сделал из этого еще один вывод, что важной вещью становится фигура издателя как куратора. Такая кураторская стратегия, почти как в галерее. Собственно, и Петрова-то вывел на свет во многом галерист Эльдар Галеев. И вот последнее самое масштабное издание это издавала его галерея. И то, что вы говорите, и Гилея, и Иван Ахметьев, это все такие последовательные многолетние кураторские проекты. Ты понимаешь вкус этого человека, и ты и колонна Дмитрия Волчика, колонна Publications, и, конечно, Commonplace. Вот это самый, по-моему, Волчик и Ахметьев, насколько я понимаю, существовали и раньше, но Commonplace появился сейчас, и это для меня самый впечатляющий феномен 2010-х годов, кураторско-издательский проект, который вот фактически переписывает историю литературы, который говорит: ребята, вы не туда смотрели, вы не заметили женскую прозу, вы не заметили какие-то там...
Национальную,
народную, деревенскую. Деревенскую не в смысле писателей деревенщиков, а в смысле что-то из отдаленных районов Сибири или какие-то эротические эксперименты 20-х годов, и конца этому нет. Это ужасно интересно за этим следить.
Я бы сказала, что это тенденция, вот найденные тексты, найденная литература, она невероятно оптимистична, потому что она может показаться какой-то, ну, второстепенной, что ли, это естественный процесс. Но в последние годы это настолько действительно тенденция, что при нашем, предположу, разделяемом многими моими коллегами унынии при взгляде на нечто, что делается сейчас, конечно, и сейчас появляются прекрасные книжки, я думаю, что, несмотря на это некоторое уныние, можно говорить о Ренессансе в его точном значении, потому что мы любим Ренессанс за, конечно, новые созданные им тексты, но мы понимаем, что Ренессанс начинается с того, что человек переворачивает страницу Библии и видит, что она написана на черновике Аристотеля.
Да, все начинается с филологических студий по попытке очистить наследие античности от позднейших средневековых наслоений, вернуться, собственно, к самим Аристотелю, Платону и же с ними.
И отсюда, как мы знаем, вырастает чудесный сад в лице всей той культуры Возрождения, которую мы потом любим как нечто оригинальное.
Mm-hmm. Да, я бы хотел, собственно, о менее, может быть, приятных вещах говорить, о том, что в 10-е годы, как и общественная жизнь, литература сильно политизируется. И мы наблюдаем, особенно после 2014 года и войны в Украине, да, такое абсолютное разделение на лагеря, когда люди, которые еще раньше как-то более-менее были представимы, например, там за одним столом или на одном каком-то выступлении, не желают больше друг друга знать, при этом в капиталистической логике они продолжают оставаться авторами одного издательского дома, да, там, например, «Эксмо АСТ». Угу. То есть мы не можем себе представить какой-то плодотворный диалог Владимира Сорокина и Захара Прилепина, но издаются они все, да, одним, по крайней мере, юридическим, скажем, издательским телом. Об этом, наверное, тоже любопытно.
Но мы же понимаем, что внутри этого юридического тела есть очень много издательских тел, и между ними есть существенная разница.
Да, так или иначе, вот дело даже не в том, как они там соотносятся друг с другом в гонорарной ведомости, а в том, что, ну, вот я прочитал вчера высказывание Андрея Ствосатурова, филолога и преподавателя литературы в Санкт-Петербурге, который очень уверенно говорит, что главная книга десятых годов – это роман Михаила Елизарова «Земля», что ничего равного этому в русской литературе не написано.
Поднимите руку,
наверное, о том и речь, Варя. Наверное,
поднимите руку, кто его читал.
Секундочку, о том и речь.
Только что вышел, извините.
Я именно об этом и хочу сказать, что мы... Елизаров находился, ну, в каком-то общекультурном поле в момент выхода своих первых книг, и, как говорится, я Пастернака не читал, но имеется в виду роман Елизарова «Пастернак», но что-то ты про него знал, что-то ты про него мог сказать в любом случае. Пастернака не читал, но осуждаю. А сейчас я понимаю, что огромное количество литературных людей, профессионалов и читателей просто не будут читать роман «Земля», потому что он находится в какой-то другой... так сказать, траншея, в другом окопе.
Что абсолютно нормально.
Если завтра Захар Прилепин напишет абсолютно сумасшедший шедевр, весть об этом не сразу и не до всех дойдет, и не все ей поверят.
А верите ли вы, что это возможно?
Я верю в то, что все люди способны меняться, и мы никогда не знаем, на что способен человек. Вот. Поэтому я никому не отказываю, стараюсь никому не отказывать ни в каком праве. Вот. И,
в Луковке.
Это не право, это про логику внутреннего развития.
И она бывает всякая. Вот. И раз уж зашла речь, то, конечно, обитель Прилепина, давайте я признаю это, как бы мы ни относились к тому, что не произошло потом, это заметная книга.
Мне понравилась «Обитель».
Это заметная книга 2010-х годов. Важная, заметная, так сказать, с разными знаками, но проигнорировать ее тоже невозможно. Что бы ни произошло потом.
Мне вообще кажется, что это очень, очень неравномерное десятилетие. Может быть, в силу еще маленькой дистанции, а может быть, в силу объективных причин. Например, как в 20 веке мы понимаем, о чем мы говорим, когда мы говорим 20-е годы. Понимаем, что мы имеем в виду, когда говорим 30-е годы, но 10-е годы такого нет. Понимание, да, потому что все, что было до 17-го года, это одна история, все, что было после 17-го года, другая история.
Мне кажется, если говорить о беллетристике, то, наверное, в какой-то воображаемой истории, в учебнике литературы, это время останется прежде всего как время формирования вот такого нового традиционалистского мейнстрима, связанного с редакцией Елены Шубиной, прежде всего. Это время, когда самыми большими писателями в России стали Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Алексей Иванов, который, в общем, был, но вышел на какой-то новый уровень популярности и авторитета.
Но и несколько выбивающихся из этого ряда Алексей Сальников.
И несколько убивающихся из этого ряда Алексей Сальников, в котором можно как раз увидеть либо исключение из правил, либо какой-то радостный задел на будущее. Да? Но вот это в массовой литературе время таких традиционно написанных семейных романов, охватывающих жизнь многих поколений и отражающих нравственный
Улицкая,
поиск своего
например,
героя.
Тоже...
Улицкая где-то делает уже не первое десятилетие, но, конечно, она такой флагман. Этого.
Улицкая стала трендсеттером.
Да, но я продолжаю историю с политизацией. Хотел бы еще сказать, что, собственно, то, что обычно относится не к политике, а к общественному движению, тоже становится... важнейшим литературным трендом. В частности, феминистская, например, повестка становится актуальной, если еще не в какой-то мейнстримовой прозе, то уж в поэзии, по крайней мере.
Лёва, потому что личное – это политическое.
Потому что личное – это политическое, да, и вот мы читаем там поэзию Оксаны Васякиной или Галины Рымбу, или журнал «Артикуляция», который, несмотря на отчетливо манифестируемую феминистскую повестку собирает вокруг себя самую разную прозу и поэзию, и понимаем, что вот, да, перед нами некая свежая и важная сила, которая раньше замалчивалась, и, собственно говоря, в этом же ключе можно трактовать и многие попытки там издательства Commonplace. Это не переписывание, а скорее дополнение литературной истории.
Угу. 2010-е – это окончательный финал эпохи толстых литературных журналов. Ну, вот стало совсем уже понятно, что все, и закрытие журнального зала и его переезд на площадку сайта «Горький» тоже подвел какую-то символическую черту. И в то же время, как часто бывает, как только заканчивается эпоха чего-то, вдруг это что-то расцветает в каком-то неожиданном месте.
Это такой типичный «Король умер, да здравствует король».
В виде журнала «Носорог», например.
Или, например, журнал «Незнание».
Угу. Журнал «Незнание», который позиционирует себя как тонкий журнал, ну и будем справедливы, пока что вышел только один, очень приятный, но все-таки пока только один номер его. Да, но и «Носорог», и покойная уже, к сожалению, русская проза, и журнал «Воздух», который журнал поэзии, в свое время со скандалом не принятый в журнальный зал, и «Альманах Транслит», который аккумулирует левые силы в литературе, все это такие новые толстые журналы, которые постепенно выходят на одну арену и, может быть, даже уже перекрывают журналы старой формации, еще советские, такие как там «Октябрь», который вот только что выпустил неожиданно 12-й номер за 19-й год при отсутствии 11 предыдущих. То есть он целый год не существовал и вдруг вышел из какого-то анабиоза, что мне кажется лично вещи очень приятные.
Я бы хотела вернуться на секундочку к войне на Украине 2014 года. Мне просто кажется очень интуитивно, что все-таки это был водораздел и для нашего с вами обсуждаемого предмета.
Это был водораздел для всего.
Для всего, абсолютно, да.
Гораздо больше, чем «Болотное» или чем все остальное.
Да. Я это...
Именно 2014 год поделил жизнь на до и после. Угу. До и после войны.
Я это очень хорошо почувствовала, когда читала книгу Бориса Дубина, выпущенную в 2018 году уже посмертно, в издательстве Ивана Лимбаха, называется «О людях и книгах», где были собраны вот какие-то последние тексты Дубина, рецензии, статьи, эссе. А так как он умер летом 2014 года, это было, собственно говоря, до 2014 года.
А последнего интервью были исключительно жесткие по тону.
Да, да, да. И я просто прочитала это как некую летопись вот того времени. Я прям чувствовала, что это уже не наше время, да, мы уже живем в каком-то другом времени. Ну, то есть даже те литературные герои, которые он упоминал, они остались, мне кажется, там. Там от Сьюзен Зонтек до Архана Памука, от Александра Гальштейна до Григория Дашевского, условно.
Но по поводу водораздела, с другой стороны, кажется, что, например, там какие-то протесты начала десятых и протесты конца десятых как-то очень легко сшиваются одной нитью, и кажется, с одной стороны, что некоторые вещи были вчера, равно как и тексты о них написаны, и споры вокруг них разгоравшиеся.
Дико вырос Толстой. Хотя, казалось бы, куда еще?
Вашими молитвами.
Нет. Нашими в самую последнюю очередь. Но десятилетие началось с книги Павла Басинского «Бегство из рая», опять же, получившей, несмотря на свой нонфикшн-статус, большую книгу, и закончилась блестящей жизнью Льва Толстого Андрея Зорина. В промежутке были и потрясающие совершенно...
Не могу не ответить положительную динамику.
Потрясающий совершенно курс лекций Владимира Бибихина «Жизнь Льва Толстого» и монографии Ирины Паперно «Кто я, что я» о модернизме в дневниках Толстого. И невероятный расцвет не чужой нам «Ясной поляны» и всего, что с ней связано. И мода на записные книжки, цитаты из записных книжек и дневников Толстого, которые разошлись по пабликам и по телеграм-каналам и уже стали почти что мемом. Ну, в общем, кто бы мог подумать, но внезапно, так сказать, глыба матерой человечище, да, Лев Николаевич стал за десятилетие еще матерее и интереснее.
Но, Юра, а что произошло с Пушкиным-то? Я не помню никаких сравнимых исследований про Пушкина в последние годы.
С Пушкиным-то как раз произошло то же самое, что происходит всегда. Дерево – дуб, фрукт – яблоко, писатель – Пушкин.
А почему он вдруг...
Массовый русский читатель просто забыл других писателей, понимаешь?
А Донцову? И Донцову утратил?
И Донцова, да.
Донцова перестала, в принципе, привлекать, да, видимо, потому что весь этот легкий такой развлекательный дискурс перестал быть интересен именно в экономическом плане. Люди перестали тратить деньги на эти истории.
Как раз, кстати, журнал Forbes опубликовал десятку, по-моему, или 15 книг наиболее финансово выигрышных.
Выбыла из этого.
вышел из этого списка, что тоже, по-моему, симптоматично.
Пушкина, когда мы в этом году с вами разговаривали о его 220-летнем юбилее, мы как-то, по-моему, пришли к выводу, что фигура Пушкина окончательно устоялась, как такой незыблемый краеугольный камень, вокруг которого больше невозможно никакие споры. Да. То есть нету уже... Последний, наверное, всплеск был в 99-м году, когда ему было 200 лет, и это была такая очередная попытка присвоить этот юбилей, да, какие-то попытки властного заигрывания с пушкинским дискурсом, хотя там было много хороших вещей, новые издания, какие-то новые тексты и фильмы о Пушкине, в частности, замечательный парфеновский цикл «Живой Пушкин». Но сейчас каких-то споров эта фигура совсем не вызывает, в отличие именно от фигуры Толстого, да и Тургенева, да и Достоевского. То есть, возможно, мы просто наблюдаем какое-то вот прохождение такой линии абсолютной канонизации на наших глазах.
За Александра Сергеевича.
Да.
Да, давайте.
Что мы еще забыли? Давайте, как это раньше было в газетах, раздел «Пестрая смесь». Не забудем похвалить или поругать.
Не забудем, не простим.
Тех, кто нас радовал или кто нам досаждал
хорошо
в прошедшие десятилетия.
Хорошо же, Юра. Вот да. Мы упоминали несколько раз издательство Common Place,
да.
Но я хочу более дефинитивно сформулировать, за что мы их любим и за что я их люблю, скажем так. Как мы понимаем, один, наверное, важнейший тренд вообще последних, не знаю, скольких лет, это феминизация общественного сознания. И издательство Common Place делает невероятно прекрасную серию феминистского нонфикшн. И под этим мы понимаем не, например, журналистские книжки по теме, что тоже было прекрасно, а вот как раз объединение всех трендов, потому что они печатают забытые, неоцененные в свое время тексты. Они печатают исследования, посвященные недооцененным в свое время женским авторам.
Ну да, людей, которые практиковали феминизм, когда это еще не стало мейнстримом.
Да, before it was cool, да. Как бы. И там есть мои любимицы, которых мы обсуждали в прежних бывалочных подкастах вроде Нагродской, но вся эта серия прекрасна, потому что в самом же деле история литературы может меняться в своем развитии в зависимости от того, как мы осуществляем отбор. Вот мы понимаем, что история литературы выглядит так, как она выглядит, благодаря всяким политическим усилиям людей в разное время, критикам, например, которые не влияют на продажи, чтобы мы не думали, я думаю, особенно-то, но они определяют репутацию текста, значит, в его историческом развитии. Нельзя недооценивать роль Белинского в нашем представлении о литературном каноне, например. Он просто нам его навязал в каких-то моментах, да, потому что это такой вот сито, через который идет отбор. И очень... Я бы сказала, богатая возможность, очень вдохновляющая идея, что, такая кладоискательская, что вообще-то мы можем вернуться к истории литературы, которая, как нам кажется, нам хорошо известна, с другим поисковым инструментом и найти там другую историю литературы, и найти там что-то, другое развитие мысли и просто нечитанные нами тексты.
А я вот хотела задать вопрос. Лев, а что с поэзией, вот если тезисно за последние 10 лет произошло?
Ну, там ситуация такая, что, с одной стороны, мы наблюдаем по-прежнему разбегание поэтик, то есть люди пишут все более по-разному, да, с другой стороны, мы видим, как эти авторы как-то группируются в некие кластеры, будь то идеологические кластеры или подход, например, к тому, что называется лирический субъект, то есть к «я в поэзии». Довольно много авторов самых разных способов письма, да, там от Марии Степановой до последователя Аркадия Драгомощенко, до молодых поэтов, манифестированию которых отчасти посвящена премия Аркадия Драгомощенко, они стоят на том, что вот традиционное лирическое «я», которое мы знаем из стихов Пушкина и Лермонтова, это вещь такая сугубо устаревшая и мешающая, и нам сейчас интересно «я» только как точка обзора, только как способ посмотреть на некие вещи вне положенные. Но это такая теория, а в принципе можно просто назвать тех авторов, которые очень много и замечательно работали в поэзии в 10-е годы. Это будет и Степанова, и Полина Борскова, и Ленор Горалик, и там новые книги Федора Сваровского выходили, и выходили книги авторов совсем заслуженных, таких как Олег Чухонцев или Владимир Гандельсман, и появлялись книги авторов совсем новых, таких как Нина Ставрогина или Ростислав Амелин. То есть с поэзией все, по-моему, совершенно замечательно.
Вот в последние десятилетия точно появилось понятие рэп-поэзии. Да? Мы начали говорить о рэпе как неком источнике какого-то литературного слова.
Мне кажется, что на самом деле в рэп-поэзии, а точнее рэп-поэзии, недостает какого-то очень сильного филологического агента, который бы канонизировал это в рамках поэзии вообще.
Так, у нас нет Белинского.
Так как это произошло с рок-поэзией в 90-е и 2000-е, когда рок-поэзия просто вошла нормально в...
А кто занимался этим тогда?
Это занимался Юрий Доманский, этим занимался еще много людей, в частности, там издательство «Выргород», которое издало такой фундаментальный том поэзии Егора Летова. Да, с рэп-поэзией этого еще не произошло. Я думаю, что в том или ином виде рано или поздно произойдет, по крайней мере, какие-то диссертации, поэтому, по-моему,
всякой новой поэзии нужно 15 лет, чтобы дойти до широкого читателя и канонизироваться.
Да. И вокруг этого, разумеется, поскольку это самая такая хайповая история, вокруг этого куча ерунды и куча каких-то авторов, о которых имеет смысл действительно серьезно говорить, просто умеющих, да, умеющих заниматься словами, назовем это так.
У нас у всех есть слабые чувствительные места, и вот я со своей колокольни, не знаю, может быть, это никому не видно, кроме меня, но я наблюдаю вдруг резкий даже не расцвет, а какое-то повышение, что ли, удельной модности или интереса к философии. Кто бы мог подумать, что слова «спекулятивный реализм» или «объектно-ориентированная онтология» будут звучать как-то так очень маняще, секси, да, абсолютно.
Так, прекрасный подкат.
Юра, я хочу вашу Facebook-ленту.
И, ну вот, не знаю, зайдите на Nonfiction, благо он уже закрылся, и вы не можете проверить, и потусуйте около издания, около стенда издательства Хюле Пресс, например.
О, да.
Невероятное маленькое пермское издательство, которое издает вот всех этих рогатых...
Динамика слизи.
Да-да-да. Рогатых, рогатых. Темный логос, вот это все. А журнал «Логос», который существует 26, кажется, лет, да, вдруг оказался невероятно модным с вот этим своим сдвоенным темным номером. Это просто какое-то...
Была красивая пиар-компания. Да. Но и тут даже... еще наших друзей издательства «Носорог» нужно упомянуть, которые прививают нам, значит, издали любовь к миру. Резине Гористане и прочим.
И даже в названии ребятам недавно вышедшей книжки Джессики Стоединович, порно-актрисы, «Философия, порно и котики», непонятно, что более привлекательно. Порно, котики или все-таки слово «философия»?
Конечно, порно и котиков мы уже видали, а философию...
Конечно, философия, но я слушал в «Фаланстере» разговор двух продавцов, которые говорят, что философии там 1%,
это да,
и котиков там 1%, и не надо себя обманывать. Вот, ну, в общем, мы все можем прислушаться к вот какому-то шуму времени или звону в воздухе и понять, какие слова звучат тухло, а какие сексуально. Вот философия звучит невероятно маняще.
Стоицизм.
Стоицизм. Господи, да нет, нет, это все вдруг неожиданно расцвело, что не может не вселять надежды на будущее. Еще один мой какой-то персональная благодарность и моя особая любовь – это издательство Ивана Лимбаха, которое в прошлом десятилетии сделало что-то... Я даже не знаю, как это описать. Это не назовешь какой-то кураторской стратегией. Нельзя сказать, что они издают только такие книги и не издают никакие
Юра,
другие.
Юра, ну, во-первых, это красиво. Вспомните «Дневники Кузьмина».
Да.
Или
да.
Чудесная поэтическая серия, которую они издают, где был и Стратоновский, и Горбаневский, и Лев Лосев, которого десятые годы в этой серии начались.
Да, мы получили огромное издание «Льва Лосева». Да, я хочу сказать, давайте вспомним про полиграфию. Это очень важно.
И это все основано... Да, это все невероятно тактильно... хорошо издано, и дизайнерски хорошо издано, и это все основано на каком-то потрясающем вкусе Ирины Кравцовой, из-за которой ты можешь и какой-то человечности, которая пронизывает ее подход к книгам, и ты можешь прийти к прилавку Лимбаха и вслепую брать новую книгу и точно быть уверенным, что это, что это хорошо.
Хотя, вы помните, когда у меня последний раз был такой, когда у нас последний раз было такое ощущение? Вот была серия «Иллюминатор».
Да, да, в «Иностранке», да, замечательно.
В «Иностранке» можно было подойти к серии «Иллюминатор» и взять книжку, не глядя, и быть уверенным в кураторском отборе. И...
Нет, еще были, собственно, агишные все эти замечательные серии, но это уже совсем для...
А я хотела бы еще вспомнить и как-то зафиксировать замечательную серию НЛО «Новое русское». или как она называлась?
«Уроки русского».
«Уроки русского», да.
Которую вел Олег Зоберна этого. Нет, по-моему, он всегда, собственно, ее и вел, да, он вел ее в нескольких издательствах.
Для меня это было очень важной серией, поскольку она для меня открыла литературу 90-х годов. Прекраснейшую прозу.
И это тоже
прозу.
Немножко про найденную литературу, потому что что Гаврилов, что, например, исключительно любимая моя Софья Купряшина.
Да, и прекрасная Дмитрий Данилов, который
они
там был
давно.
Это раньше, чем там в «Эксмо» или
тот
еще где-то.
Тот же самый Радов.
Да, все. Они работали давно, но вот они были, они получили такое нужное литературное, культурное, кураторское оформление в этой серии.
Что они сразу встали куда-то на полку.
Именно, именно.
Одной серии.
Да, и отдельно давайте отметим Дмитрия Данилова, который всегда был невероятно интересным поэтом, интересным в своей монотонности, в внимании к скучному, к тому, что литература обычно не описывает.
Ласков, будь с надменной скукой.
Прозаиком и поэтом, а теперь еще стал каким-то главным драматургом в стране. Пьеса «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» их ставят, по-моему, больше, чем Чехова. И это заслуженное признание и ничего, кроме радости.
Да, собственно, вот только что
Данилов
написал в Фейсбуке по поводу смерти Галины Волчек, как она приветила его в «Современнике», сказав, что это будет началом прекрасной дружбы. Да, и хочется, чтобы действительно, несмотря на то, что Галина Волчек ушла, да, прекрасная дружба Данилова с театром продолжалась.
Очень много, мне кажется, литераторов эмигрировало в драматургию и сценарное мастерство. Тоже один из,
да, театр
одна из
ДОК,
примет,
например,
времени.
Это одна из главных институций 10-х годов.
Конечно.
Театр ДОК и вообще, в принципе, документальный театр, который не только они делали. Но вот если мы говорим о потерях 10-х, об этом нельзя не сказать, то, конечно, да. Гремина и Угаров, и Брусникин, ушедший вслед за ними, это одна из самых, самых ужасных историй, которые в эти годы были.
Ужасных человеческих потерь и таких ран, зияющих на теле культуры.
Раз уж мы заговорили о потерях, то, наверное, надо подвести какие-то итоги полки или последнего года в полке. И для нас тоже этот год прошел под знаком ухода Лены Макеенко, нашего редактора, которая была одним из людей, которые придумывали полку и работала здесь с первого дня. И трагическая история болезни длинной и тяжелой нас все эти годы сопровождала. И Лены не стало в августе этого года. Если говорить о полке в целом, то, ну чего, давайте не стесняться, мы сделали довольно крутую вещь, она куда-то поехала не совсем по тем рельсам, по которым мы планировали изначально. Полка теперь это еще и небольшое медиа, это и студия подкастов, на которой записываются, помимо того подкаста, в котором мы сейчас разговариваем, еще и подкаст под названием «Ток». Это мои, Юрия Сапрыкина, какие-то разговоры с разными интеллектуальными собеседниками. Прекрасный подкаст тоже «Россия». Искусствовед Маша Семендяева и культуролог Дмитрий Апарин разговаривают о разных странных аспектах российского наследия. По-моему, невероятно интересная штука. И вы, друзья, пожалуйста, в эти новогодние праздники, поскольку все равно нечего делать, а по телевизору, да и телевизор-то у вас давно уже нет, найдите «Итог» и тоже «Россию» и попробуйте послушать их. Это крайне душеполезные вещи. Вот, и ну что, не будем скрывать, что вот где-то в эти часы, когда подкаст появляется на всех любимых вами платформах, на сайте polka.academy появляется и последняя 108-я статья из списка самых важных русских книг, которые мы заявили в самом начале и которые мы сейчас заканчиваем. Последняя статья – это разбор «Чапаева и пустоты» Виктора Пелевина, самого позднего по времени романа из этого списка, самое близкое к нам, но уже, кажется, ну, такая устоявшаяся каноническая, классическая вещь. И то, что будет с полкой происходить в следующем году, это уже совсем другая история, о которой мы сообщим дополнительно. А за это трудно не выпить. Друзья, успехов нам всем в следующем году. И, как это говорится, да не оставит нас любовь к литературе и будем надеяться, что вокруг нас будет столько же поводов для разговоров, для споров, для обсуждений, для долгих зимних вечеров с книжкой, от которой невозможно оторваться, как это было и в прошлом году, и в прошлом десятилетии. С Новым годом!
Ура!
С Новым Ура! Годом! Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. Здесь с вами все это время были и будут редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Оборин и Юрий Сапрыкин. С нами Лев Пикалев, основатель компании «Подкастерская» и наш партнер по подкастовому бизнесу. Лев, спасибо за то, что вы в этом году появились в этой студии и вместе с этой студией в нашей жизни, а мы появились в вашей. Это тоже начало прекрасной дружбы. Мы в это очень-очень верим. С Новым годом, с новым счастьем и слушайте нас на всех ваших любимых платформах. Пока!